Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацев. Я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Прежде всего, друзья, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. И, собственно, поделиться моим новогодним пожеланием, поздравлением. И я думаю, что многие наши радиослушатели удивлятся, как же так, ведь продолжается праздник Ханука, и, в общем, нужно было бы сразу же, как сказать, начинать с праздника света. Но дело в том, что сегодня я хочу обратиться, прежде всего, тем, кто далеко. И, наверное, прежде всего, потому что я сам где-то когда-то был именно там и не подозревал даже о том, что есть какой-то праздник Ханука, и, честно говоря, вообще не знал никаких еврейских праздников. И вот, кстати, когда я говорю «не знал о праздниках», Мацу, конечно, знал, еле, да, но праздник Пейсах не знали. Наверное, и какие-то, так сказать, ханукальные пончики тоже... или латкес, да, делали, но, собственно говоря, о Хануке не знали. Вот так вот удивительным таким образом пища является частью культуры. Вот, но, тем не менее, помню, что вот был мне 13 лет. И, может быть, вот эта история, она для меня как бы наиболее такая вот новогодняя и, в каком-то смысле, переворачивающая мое собственное сознание. Было мне 13 лет, и был октябрь месяц. И в октябре месяце была Октябрьская война, 1973 год. И я очень переживал тогда за Израиль, и, как сказать, и карту вывесил себе в комнате дома, и сидел за тем, как вот войска передвигаются, и вообще, что на войне происходит, на фронте. Вот, и подошел к бабушке своей, спрашиваю: «Бабушка, скажи мне, что ты думаешь об Израиле?» Ну, почему я так спросил? Да потому что вокруг меня и близкие, родственники, и знакомые, и все говорили: «Израиль — это союзник Америки, это империалистическое государство, ну, в общем, нехорошее такое государство». А мне казалось, ну как же, еврейское государство, как может быть нехорошим? Я спрашиваю: «Бабушка, что ты думаешь об Израиле?» Она говорит: «Я бы туда пошла пешком». Я говорю: «Почему?» Да потому что я сидела на коленках у своего отца, помню, был мне 5 лет, и мы праздновали какой-то праздник. И я повторяла своим отцом и сказала: «На следующий год в Иерусалиме». И, друзья, я вот эту вот фразу «на следующий год в Иерусалиме» в этот момент услышал своей бабушке, понял, что она услышала это своего отца, моего прадеда, и она, эта мысль, эта идея, она меня охватила. И, честно говоря, я продолжаю ей гореть и мечтаю. И это не только слова, прежде всего, потому что я и жил в Израиле, и, дай Бог, буду жить в Израиле. 3 моих сына живут сегодня в Израиле. Вот. И я мечтаю, конечно, о Израиле. Но в тот момент меня вот охватила эта идея Израиля. Я видел эту израильскую военщину на советском телевидении, которое показывали они ее как вот такую плохую. Я мечтал, как бы мне тоже вот так вот вместе с ними на этот бронетранспортер, как бы дали на этот танк, показывали они израильские войска тогда по телевидению. И да, вот такая была мечта. Поэтому мой сын, который служит сегодня в Голане, в израильской армии, он говорит: «Папа, я твои, так сказать, мечты воплощаю». Продолжает заниматься Торой, изучает Тору, соблюдает с своими ребятами, друзьями из Ешивы. Другие ребята мои продолжают учиться в Ешиве. Но вот что любопытно, это то, что это было в октябре, когда я услышал от своей бабушки на следующий год в Иерусалиме. А потом был, конечно, ноябрь, декабрь, был 31 декабря, Новый год. И, как всегда, так сказать, в каждой советской, естественно, семье Новый год отмечался очень даже как бы серьезно. Сидели за праздничным накрытым столом, украшенная новогодняя елка, 12 часов ночи, можно сказать, да, поднимают бокалы, и люди обмениваются тостами. Ну, обратились ко мне, говорят: «Ну, что ты хочешь, что ты желаешь?» И я вдруг ни с того ни с сего, сам не знаю почему, член моей семьи обратился, говорю: «На следующий год в Иерусалиме». Они прямо все, как сказать, обомлели. Понимаете, 13 лет мальчику, он вдруг неизвестно откуда. Почему? Вроде в советскую школу ходил, да? Вот бабушка мне сказала одно это слово, и вот все. Я сказал: «На следующий год в Иерусалиме». И так мне эта мысль, честно говоря, друзья, запала. И 7 лет спустя, я оказался в Иерусалиме. Вот чудо, да, можно сказать, может быть, 8 лет спустя. Чудо. Вот, кстати, 8 лет, мне был 21 год. Поэтому вот 8, число 8, оно будет нашим числом сегодня, друзья, обратите внимание. Но до того, как мы будем говорить о числе 8, я хочу сказать, что когда я после Израиля приехал в Америку, я думал на какое-то короткое время. Кстати, урок заключается в том, что нет ничего более постоянного, чем временное. И я думал, что я немножко тут преподаю Тору, вернусь обратно в Израиль. И я действительно возвращаюсь, по дороге в Израиль нахожусь. Но что любопытно, что вот был, по-моему, 92-й год. И вот я сейчас вещаю по радио, а у нас тогда было радио WMNB. Может быть, тот еще из ветеранов эмиграции помнит, что были такие боксики, коробочки, которые переводили телевидение, и какое-то было самостоятельное, так сказать, радио. И, в общем, это было, так сказать, на заре развития медиа-эмиграции в Нью-Йорке. И помню я, что со мной познакомился один молодой человек, который приехал до того из Петербурга. Сегодня он живет, кстати, в Стейтен-Айленде. Кто знает, может быть, слышит эту нашу передачу, мы с ним дружим на Фейсбуке. Зовут его таким замечательным еврейским именем Алексей, Алешенька. И вот этот Алексей в тот момент учился в Yeshiva University. Я не называю фамилии, потому что он меня не уполномочил. И учился он в Yeshiva, в Washington Heights, а телевидение, как известно, и радио прям через мост, Fort Lee, Нью-Джерси. И подходит 31 декабря, друзья. Ну, люди собираются и думают, кто будет, собственно говоря, переводить новогоднюю ночь. Люди так вот друг на друга посмотрят, говорят, я с семьей, я с друзьями. Смотрят на этого молодого парня и говорят, ты смотри, в ермолке религиозный, Новый год не справляешь? Он говорит, нет. Если так, значит, ты веди. И он согласился. Но тут же он поймал себя на мысли, а что же я буду говорить? Я вроде сам как-то уже объеврился, и Новый год вроде не справляю. Это уж у меня свои праздники, а тут вот этот праздник был советский, или там праздник еще какой-то, американский, христианский, какой угодно. И вот он перед проблемой встал, что же это ему делать? И я помню, что на следующий день он приехал ко мне на Шаббас. Я жил в Бруклине тогда, я сейчас живу. И он приехал там домой, сел за стол и рассказал, какое же, собственно, новогоднее поздравление он произнес тогда, в 92-м году, на весь Нью-Йорк. И я в каком-то смысле, друзья, повторяю его 25 лет спустя. И сказал он очень простую мысль. Он сказал, что мы, советские евреи, на протяжении 70-летий советского режима, мы потеряли все свои еврейские праздники. И ничего не знаем о себе, еврейских праздников не знаем. Но душа наша продолжает стремиться к обновлению. Почему? Да потому что суть каждого еврейского праздника – это обновление. Например, возьмите еврейский праздник Нового года Рош ха-Шана. Мой, например, ребе говорил, учитель, что Новый год нужно встретить так, чтобы ощущать новизну Нового года каждый день этого года. И в этом смысле каждый еврейский праздник — это новизна. Скажем, праздник Песах — это новизна свободы. Дарование Торы — это новизна знаний Торы. Скажем, праздник Ханука — это новизна света. И каждый праздник, он несет в себе эту новизну. Например, возьмете слово «новомесячие», некий такой праздник наступления нового месяца, новой луны. Это обновление луны, это обновление человека, его судьбы. И в этом смысле слово «месяц» на иврите «хадаш» и «новый хадаш», да, «ходыш хадаш» — это буквально одно и то же слово. Или, например, возьмите, скажем, даже еврейский «шаббат» — это тоже обновление недели. Поэтому ощущение стремления к обновлению – это, может быть, секрет существования вечного народа, который, собственно говоря, и существует лишь только благодаря тому, что он не застывает, а он постоянно изменяется и обновляется. И потому душа еврея стремится к обновлению, но когда у него отнимают его еврейские праздники, он не находит этих праздников ни 7 ноября, ни 1 мая, ни в каких других политических советских праздников, лишь только тогда, когда приходит Новый год, когда это праздник семьи, когда это праздник не политический, когда это праздник в кругу друзей, и это отдушина, именно тогда проявляется это внутреннее стремление еврейской души обновиться, начать все сначала. Приходит Новый год, мы хотим начать все сначала, начать новую жизнь, изменить себя, изменить свои поступки, изменить свое мышление. Вот это праздник души. И поэтому завершил тогда Лешенька замечательным пожеланием и сказал: я желаю вам, дорогие радиослушатели, чтобы вы в новом году, тогда был, наверное, наступал 93-й, чтобы в новом году, я сегодня могу сказать уже в 2017 году, чтобы вы обнаружили красоту, глубину и внутренний свет всех прекрасных еврейских праздников. Я думаю, что это хорошее поздравление на Новый год, правда? Так вот, кстати, о том, чтобы открыть, так сказать, красоту и глубину еврейских праздников, у нас таки действительно праздник Ханука, праздник света продолжается. Ну, сегодня будем зажигать пятую ханукальную свечу сегодня вечером, а вот в субботу вечером мы будем зажигать уже последнюю, собственно говоря, друзья, восьмую свечу, и тут у нас возникает вопрос. Праздник Ханука мы отмечаем 8 дней чуда. 8 дней чуда. При этом и в первый, и последний день мы произносим особое благословение Аль-Ханисим за те чудеса, которые случились в эти дни. При этом понятно, что чудеса творились все 8 дней праздника, правда? И вот тут как раз возникает знаменитый вопрос, который лучше, чем все ответы, которые я мог бы вам дать. Поэтому, друзья, если вы сможете добавить что-то к некоторым моим ответам и открыть что-то, нечто глубокое и свое прекрасное. Я через некоторое время включу наши телефонные линии, и вы сможете тоже, так сказать, внести какие-то свои мысли в это. Вот, и тогда мы сможем продолжить. Но прежде всего я задам вопрос. И этот вопрос, он лучше, чем любой ответ, потому что он заставляет нас задуматься и проникнуть в суть праздника Хануки. Ну, дело в том, что когда пришли, так сказать, греки, то они, в принципе, евреев ведь не убивали. Они просто сказали: знаете что, живите как хотите, нет проблем, кушайте, в общем, существуйте, только будьте такими, как мы, просвещенными. Вот, поэтому от своих глупостей, так сказать, еврейских, там, Торы какой-то, там, традиции ваших праздников, откажитесь. И это было восстание, но это было восстание во имя духа. Это не было восстанием рабов во имя куска хлеба. И это, в этом смысле это восстание уникальное. Вот, они восстали, они воевали. Их было мало, тех было много. Тут была, понимаете, подготовленная вооруженная армия, а здесь была горстка повстанцев. И война шла почти 3 десятилетия до победного конца, пока, наконец, евреи не победили и изгнали греков и, так сказать, присмыкающимся перед ними называют их сегодня self-hating Jews. Да, у нас тоже сегодня, слава богу, таких немало евреев, которых можно назвать самоненавидящими себя евреями. Так Натаниэль называет некоторых евреев в Америке. Вот, не будем так сказать о печальном и о политическом сегодня. Вот, и, значит, их вместе с греками погнали из Израиля, а в Израиле возникло вновь еврейское государство. Но до того, как оно возникло, освободили храм. Понятное дело, Иерусалим, освободили храм, и хотели зажечь свет миноры в храме. Но проблема была в том, что для того, чтобы зажечь его, нужно было особое чистое масло. А этого чистого масла не то, что не было, просто отступающие из этого Иерусалима и храма греки, они сделали все, чтобы не было никакого масла, и чтобы это здание, которое они использовали для, наверное, какой-то клубной работы по изучению греческой культуры и, так сказать, греческих богов, то они решили, чтобы масла здесь и света не было, и они все испоганили. Так сказать, все сделали нечистым. И вот когда евреи вошли, они увидели, что масла нет. А изготовить новое — 8 дней. Но с другой стороны, храм-то ведь в наших руках. И хотелось бы, чтобы храм начал функционировать не когда-нибудь, а сейчас же. И вот тогда они решили начать искать чистое масло, в принципе, в оскверненном храме. Интересный вопрос, почему? Ведь, казалось бы, все осквернено специально, испоганено специально. Нет. Не поверили они грекам и начали искать. И искали, и искали, и искали. И в конце концов нашли. Но лишь только один кувшин, которого хватало на один день. Естественно, что были прагматики, реалисты, которые говорили: ну, слушайте, вечный огонь не зажигается вот таким вот образом. Его надо зажечь только, когда будет достаточно масла. И для того, чтобы ее изготовить, нужно 8 дней. Давайте подождем. Но были люди, которые проявили свою веру и сказали, нет, мы должны делать свое, а пусть небеса делают свое. Мы воевали, мы искали, мы нашли. И все, что остается нам сделать сейчас, это не откладывая ни на одно мгновение, зажечь сейчас же. И они зажгли. И вот тут произошло чудо. Зажженный тогда свет не погас до тех пор, пока не принесли новое масло. На первый взгляд, прекрасная история, но в этой истории есть одна проблема. Почему мы отмечаем праздник Ханука, праздник этого чуда, 8 дней? Ведь на самом-то деле нужно было отмечать всего лишь только 7 дней. Потому что ведь только 7 дней, собственно, творилось чудо, поскольку ведь на первый-то день масла хватало. На первый же день масла хватало. Поэтому от 8 дней отнимите один день естественный, не чудесный. Пожалуйста, получите 7 дней чуда. Вот его и, пожалуйста, отмечайте. 7 дней. А почему же зажигаем в первый день? Почему отмечаем все 8 дней праздника? Вот он вопрос. И просто в качестве информации к размышлению хочу упомянуть, что есть мнение, что, собственно, сам факт того, что воевали, поднялись в бой с верой. Великое чудо. Это чудо духа и чудо веры. И то, что победили в этом бою, это еще одно чудо. То, что нас было мало, их было много, а мы их победили. Это великое чудо, которое, может быть, отмечается первым днем. Другие добавляют и говорят, но ведь чудо еще заключается в том, что когда освободили Иерусалим и вошли в храм, и хотя все было осквернено, все-таки начали искать. Вот мне, друзья, кажется, вот эта мысль очень и очень важной. Я помню, когда-то я жил в Москве и читал тогда статью Альберта Эйнштейна «Наука и религия» в четвертом томе его собрания сочинений. И он там пишет, что религиозное чувство является пружиной любого научного творчества. Почему? Да потому что ученый посвящает свою жизнь поиску гармонии. Он ее ищет там, где, казалось бы, все кажется случайным. А он ищет закономерность. А кто сказал, что она есть? Вера. Религиозное чувство. Вот точно такое же религиозное чувство возникает у человека, который ищет святость во тьме. Свет во тьме. Или то же самое религиозное чувство должно возникать у человека, который должен найти свет прежде всего в храме своей собственной души, ведь это самое главное, то, что мы открываем праздник Хануку, что храм-то по-настоящему у каждого из нас в душе. И там нужно найти. Но для того, чтобы найти, нужно искать. А для того, чтобы искать, нужно верить, что оно там есть. Вот, к примеру, вот вчера, скажем, я ехал в машине, разговаривал с кем-то по телефону, остановился, я должен был выйти и, как сказать, утешить скорбящих семья, которая потеряла близкого человека. А я не смог этого сделать, потому что у меня телефон выпал из рук, в машине темнота, и я не знаю, где он. И вот я ищу, спрашиваю, почему я ищу? Я ищу, потому что я знаю точно, что телефон там есть. Я его потому и нашел. И вот точно так же ищет лишь только тот, кто знает, что там есть. А для этого надо верить в то, что свет там есть. И вот потому это праздник веры. И мы отмечаем тот факт, что точно так же, как подняли восстание, веря в победу, точно так же и искали этот кувшин, как в храме, так же и сегодня мы в своей душе, веря, что свет есть. И, конечно же, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Но этого мало. Мало найти. Надо еще, не откладывая на завтра, зажечь то, что можно зажечь сегодня и немедленно. И когда мы это делаем, друзья, то тогда урок праздника Хануки, свет, который мы зажигаем, преодолевая скептицизм и прагматизм, и говорим себе, ну какие же мы вообще, понимаете, к примеру, я просто скажу, какие мы евреи, кто сказал, что мы вообще можем это делать и соблюдать, или ходить, или учить, или многое-многое другое может человек себе сказать. Кто сказал, что я могу? А ты не беспокойся. Ты делай сегодня то, что ты можешь делать сегодня, one day at a time. День за днем. Думай о том, что ты можешь сделать сейчас. Будет завтрашний день, И будем думать, что делать завтра. Сегодня делай, что можешь сделать сейчас. Если человек зажигает, не откладывая, на завтра, с энтузиазмом и желанием, и стремлением свет своей души, то этот свет не погаснет. В этом смысле, друзья, мне кажется, важно, что и даже то, что вот у нас 8 дней праздника, на самом-то деле мы хотели бы, чтобы каждый день в нашей жизни прибавлялось света, чтобы мы научились жить таким образом, чтобы еще и еще и еще каждый день он был открытием какого-то внутреннего света. Так что, можно сказать, шаг за шагом и днем за днем. Что же, друзья, наш телефон в эфире 718-303-90-90. Естественно, если у нас есть звонки, которые или наши радиослушатели хотят поделиться с нами, о, так сказать, собственно говоря, со всеми с нами, да, действительно, с вашими мыслями по поводу смысла этого радостного, веселого и, самое главное, светлого праздника Ханукки, то можно нам позвонить. Я задал вопрос о том, почему вдруг мы празднуем этот праздник не 7, казалось бы, а именно 8 дней. В частности, может быть, одним из ответов это потому, что 7 плюс 1. 1, очень важное слово, 7. Это 7 дней недели, это время, с которого был сотворен мир, и вся его природа, и все, так сказать, естественное, что мы видим. Плюс 1 – это источник чуда, творец на небесах. Но это просто, так сказать, разминка, и у нас, конечно, есть телефонные звонки, и я рад включить наши линии. Я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ник. Честно говоря, я не знаю, почему 8 дней, а не 7 дней. Но я хотел бы сделать просто пару комментов. Первое, вот вы говорили, что вроде бы греки их не убивали, но они, в принципе, заставляли их поменять веру. И они заставляли их не просто... они отменили все праздники, и да. Они поставили статую Зевса, и они осквернили темпл тем, что они привели там жертвоприношение.
Ну, я именно это и сказал. Я как раз именно это и сказал. То есть, ну, их не лишили куска хлеба, поэтому восстание было во имя духа, а не во имя куска хлеба.
Да. И на стороне, естественно, в восстании подняли вот эти сыновья Маккаби, да. Отец и трое сыновей, там Джуда был во главе у них. И те пастухи там против, стояли против профессиональной армии греческой и побеждали, потому что Господь Бог был на их стороне. И почему? Потому что была вера. И Господь Бог им помогал выигрывать все эти сражения. И, в принципе, вот, помимо того, что вы заговорили, что вот праздник Ханукки, его идея заключается в том, что найти свет в своей душе, мне кажется, еще одним, это все правильно, это еще одним главным моментом и выводом этого праздника является в том, что этим чудом Господь Бог просто показал еврейскому народу, это был знак того, что он взял еврейский народ обратно под свою протекцию.
Замечательно. Я хочу поблагодарить вас, но при этом сказать, что, вы знаете, я когда-то жил в Москве и получил письмо из Израиля от некого человека, которого звали Рабби Мейр Кахана. Я не знаю, вам это имя говорит что-то или нет.
Да.
Вот. И он написал мне письмо, представляете себе. Ну, у нас был общий друг, и вот он попросил. И в этом письме он писал. Он говорит, что праздник, он мне сказал, что праздник Ханука, он написал его на иврите, я с радостью его, так сказать, переводил тогда, изучая иврит в Москве. Он говорит, он мне сказал, что праздник Ханука, он учит нас тому, что человек должен сделать на земле все от него зависящее, и тогда с небес спустится ему чудо. То есть на Бога надейся, а сам не плашай. То есть то, что должен был сделать человек, Маковей, они должны были поднять восстание. Они должны были стремиться изо всех сил победить. Они должны были освободить Иерусалим. Правда? И они должны были найти этот один кувшин. Вот тогда, когда они его зажгли, тогда произошло чудо. И если бы они не сделали все, абсолютно все, что в их силах, то тогда просто так чудеса не происходят.
Все правильно. Все
спасибо
правильно.
Большое. Я рад, что мы с вами, так сказать, иначе бы это прозвучало очень, да? Так сказать, что вот мы, я сижу, а ты, так сказать, твори чудеса.
Нет, нет.
Вы согласны? А вот, да.
Вы согласны. Согласны. Надо верить, и тогда Господь Бог
его... Совершенно верно.
И само слово, вот Маккаби, вот это происходит, я просто хотел бы, чтобы, наверное, знаете, еврей лучше, чем я, от первых слов...
Микамоха.
Я, да, Макашем, Эбалим, Хашем, по-моему, это М, K-A-H, это Макаби. То есть, кто сильнее тебя, Господь Бог?
Да, Микамоха, кто подобен тебе, Всевышний? Да, кто совершенно подобен? Верно. То есть, это прославление Всевышнего. В этом смысле, кстати, очень важный момент. Когда человек побеждает, то он может возгордиться и смотреть сверху вниз на людей. А на самом деле ему нужно, наоборот, ощутить скромность свою и, так сказать, возблагодарить небеса. И в этом смысле праздник Победы наш – он не на самом деле, это не 9 мая, это не праздник Победы. Мы благодарим небеса и при этом ощущаем, как сказать, свою человеческую ограниченность.
Обязательно. Мне вот просто легче сказать
скромность.
По-английски. Да, скромность. Вот это они говорят, что даже по-английски говорят, что humbleness. God likes humbleness.
Да.
Humbleness brings you grace.
Да, и именно поэтому мы, совершенно верно, именно в этом смысл зажжения наших ханукальных свечей. Мы Всевышнего прославляем за то, что Он вдохновлял, поддерживал и продолжает поддерживать нас. И несмотря ни на что, на протяжении всей истории, даже нынешней администрации, хотя мы не говорим о политике, да? Дай Бог, что как мы преодолели всех, так сказать, греков во всех их проявлениях и так сказать, ИГБшников, так же, дай Бог, и этот кризис, который продолжается сегодня, тоже преодолеем. Спасибо большое вам за звонок. Всего вам хорошего. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте. Рави. Здравствуйте.
Я слушаю вас постоянно, из года в год. И впервые я услышала сегодня праздник Хануки совершенно новые нюансы, которые сегодня даже поддержал радиослушатель. И это очень приятно. Для
представьтесь
меня,
нам, представьтесь.
Для меня.
Представьтесь. Тогда, как вас зовут?
В каком смысле?
Ну, просто вот молодой человек представился, как вас зовут?
Наташа.
Наташа, пожалуйста, так.
Я знаю очень хорошо вашего Лешу Лопухина по Ленинграду.
Серьезно?
Серьезно.
Вы знакомы как раз этого Лешеньку, знаете.
Я прекрасно.
Но я ведь, я его фамилию, я надеюсь, наши радиослушатели не услышали его фамилию.
Нет,
что
нет.
Мы это только вы с вами поняли, да?
Конечно.
Вы поняли, о ком я говорю. А как вы знаете? А как вы знаете? От него, наверное?
Леша? Нет, просто много лет они дружили с моим сыном. Они вместе прошли советскую армию.
Что вы говорите?
Вот да, это, Леша, да. Я считаю, Леша был большой поддержкой для моего сына. И, ну, что говорить.
И Леша. Для многих, кстати, в Стэтн Айленд сегодня, он тоже, как сказать, один из, можно сказать, да, так сказать, свет Стэтн Айленда и его еврейской общины русскоязычной.
Может быть, может быть. Он добрый, он умный.
Угу. Так.
Талантливый. Но я хотела сказать о другом и честно.
Пожалуйста.
Для меня праздник Хануки, который я обожаю, для меня это праздник все-таки чуда еврейской, мужества еврейской души, мужества еврейского народа. И есть такая книга в одном томе, это «Иудейская война Иосифа
Конечно,
Флавия».
Конечно.
И рядом «Иудейская война» Леона Фейхтвангера, где Иосиф Флавий является героем.
Да, но это война с римлянами. Это потом. Речь
а мы... начиналась история с этого. Именно с войны с греками. В «Иудейской войне» Иосифа Флавия рассказывается именно об этом. Фактически об этой первой в истории нашей планеты гражданской войне.
Во имя Духа. Во имя Духа, да.
Во имя Духа, во имя веры, во имя чести, я бы сказала даже.
Да.
Во имя чести, во имя сохранения традиций маленькой группы. И мне очень было приятно, что радиослушатель упомянул фамилию Макавеев. Я не могу ее произнести на иврите.
Макаби.
Да, не могу. Но я знаю хорошо историю этой семьи. И, конечно, это чудо силы и смелости еврейской. Еврейской семьи, одной еврейской семьи.
Вы знаете, кстати, урок, между прочим, вы вот, чтобы обратили внимание, вы, может, даже не подозревая это, вы преподносите уже урок. Очень часто человек думает, один в поле не воин, ну что я могу сделать? Вот
это
у нас тоже
так.
Сейчас, вот да, вот мы тоже живем в Нью-Йорке. Вы посмотрите, вот наша эмиграция, сколько мы построили ресторанов, правда? Сколько мы построили бизнесов, сколько мы всего построили, всего всякого и разного. А сколько у нас еврейских школ? А сколько у нас своих еврейских синагог? Да? А сколько у нас образовательных центров? А что мы сделали для общины? Дать. Люди умеют брать, люди умеют зарабатывать деньги. А вот научились мы давать, делиться, помогать другим. Сколько у нас филантропии в нашей общине? Любопытно, кстати, вот люди, которые занимаются, например, говорят, ах, к сожалению, вот мы научились зарабатывать, наша община, а вот давать и делиться еще не умеем. И в этом смысле мы видим, что хотя в этом смысле, может быть, немного мы еще во тьме, кстати, Мы еще очень здесь, в этой Америке, в большой очень тьме находимся на самом-то деле. Особенно потому, что здесь свобода. Свобода не быть евреем в том числе. Вот. И да. Несмотря на это, один человек и одна семья, которые зажигают свет, они могут сотворить чудо. На самом деле, один человек может сотворить чудо. И точно так же, как мудрецы говорят, что немного света рассеивает много тьмы, и это урок праздника Хануки, точно так же. Одна лишь, всего лишь семья этих Маковеев, она рассеяла всю эту империю зла греческую.
Да, точно.
Спасибо точно. Большое вам за звонок. Всего вам хорошего.
Всего вам доброго.
До свидания. Итак, друзья, я на мгновение хочу продолжить разговор и сказать, что вот вопрос о том, как творить чудо. На самом деле ведь каждому из нас в жизни нужно добиться каких-то своих свершений, чудес. И я хочу, может быть, какую-то тонкую сказать вещь. Может быть, немногие, ну, я не хочу сказать, что она будет заумная, она будет достаточно простой, но она будет в достаточной степени тонкой. Может быть, не всем она будет понятна. Ну, приношу извинения заранее. Вот каждый раз, когда мы рассказываем о празднике Хануки, когда мы его отмечаем, параллельно с этим в Торе мы читаем рассказ в синагогах о Иосифе и его братьях, о том, каким образом Иосиф был продан в рабство, как он страдал там в этом рабстве, как на него набросилась хозяйка дома, и как ему нужно было изворачиваться и убегать от нее. Какое-то было огромное испытание. И как потом она его, казалось бы, наказала и бросила его в тюрьму, и как он там страдал в этой тюрьме 12 лет. Потом, в конце концов, как из этой тьмы, он вышел к свету. И потому мудрецы говорят, что это смысл того, что как бы низко человек не упал, в какой бы тьме он ни оказался, пусть он всегда верит в то, что тьме придет конец. Наша недельная глава так будет называться, кстати, «Микец». И было в конце 2 лет, 12 лет, имеется в виду заключение Иосифа, что тьме любой приходит конец, и советской тьме приходит конец. И, слава Богу, этой администрации тоже 25 января будет конец, да, и так далее. Значит, всем этим приходит, всему этому тьму приходит конец. Но что любопытно, что должен сделать человек для того, чтобы тьме пришел конец и пришел свет? И что должен сделать человек, чтобы выдержать испытания с честью? И мудрецы говорят, что вот Иосиф называется праведником, Тора называет его праведником, потому что он выдержал самое трудное испытание, которое было большим, чем испытание кого бы то ни было, любого персонажа в Торе. Представляете себе? Именно Иосиф. И потому, когда евреи, потомки Иосифа, потомки Якова, потомки Авраама и Ицхака будут исходить из Египта во время великого чуда, исхода евреев из Египта, и окажутся перед морем, а с той стороны, с другой стороны будут армии фараона угрожать их существованию, то они тогда двинутся в море, двинутся в воду. И воды в море не разойдутся. Но лишь только потому, что Иосиф просил своих детей и внуков его останки перезахоронить в святой земле Израиля, то они его останки возьмут, и вот перед этими останками Иосифа море побежит и расступится. Не хватило заслуг ни Авраама, ни Ицхака, ни Якова, ни Моисея, ни всех евреев, всех поколений. Иосиф выдержал величайшее испытание в своей жизни и потому заслужил, чтобы перед его останками побежали воды и свершилось чудо. Расступается Красное море. Почему воды побежали? Да потому что, когда на него напала, скажем так, жена его хозяина, Потифара, то он, пытаясь устоять перед соблазном, побежал от нее. И мудрецы говорят, он побежал от нее, за это воды побегут перед его потомками. Может быть, урок заключается в том, что если ты, человек, хочешь управлять событиями окружающего мира, или, может быть, хочешь управлять людьми, которые оказываются в твоем подчинении, или, может быть, членами твоей семьи, то ты должен прежде всего научиться управлять самого себя, контролировать самого себя. Это ключ. То есть твоя внутренняя победа над самим собой, над своей слабостью является ключом к победе внешней, очевидной, когда побеждаешь противника. С другой стороны, мы видим, казалось бы, противоречие. Говорится, что в тот момент, когда Иосиф зашел домой, и в этом доме никого не было, кроме нее, и она подходила к нему день за днем, на протяжении всего года, и он уже ощущал, что он не может устоять. Он не может уже стоять перед соблазном. И испытание было настолько великим, и небеса сделали для него это испытание настолько невероятно сложным, что он вдруг осознал, что это больше не в его человеческих силах. И, казалось бы, он признал факт собственного бессилия. Он больше не мог. И в тот момент, когда он больше не мог, вдруг он увидел образ лица своего отца. Дословно на иврите это говорится «дмут дикюно шель авив». Он увидел образ лица его, отца его. Я просто дословно перевожу. И у этих слов есть двойное дно. На поверхности лежит великая мысль о том, что в моменты, когда мы теряем силы, кажется, что мы не можем преодолеть испытания, мы вспоминаем тех людей, которые нас вдохновили, которые нас научили и которые в нас верили. В боевых искусствах, например, в кунг-фу, есть представление о вызове своего учителя боевых искусств в бою. Музыканты, опять-таки, я уверен, что много музыкантов меня слышат сейчас. Своей бабушке я помню. Есть тоже представление о как бы визуализации своего великого учителя. Учителем моей бабушки был Генрих Густавович Нейгаус. И, скажем, представить своего великого учителя пианизма. Это было инструментом, так сказать, это было способом играть, представляя учителя. Человек, который, если обращаемся сейчас к Торе, помнит своего учителя и помнит, как учитель его учил, то это вдохновляет его. И там, где, казалось бы, он теряет силы, он может их найти, вспомнив своего учителя. Потому что ведь вопрос на самом-то деле кажется таким. Если действительно Иосиф выдержал величайшее испытание, то как же так? Он ведь вроде бы уже готов был сдаться. Он же уже признал свое бессилие. И если бы не образ отца, так он бы проиграл. И мы можем сказать, не у каждого из нас есть такой отец, как был, который был у Иосифа, не у каждого из нас отец Яков, праотец наш, да, не у каждого из такого, и он не появляется нам такой отец. Если бы нам такие отцы появлялись, сказали бы, например, негодяи, потому что в Талмуде говорится, что если Гилель обязывает бедных, потому что он был нищим сам, но он, тем не менее, изучал Тору, несмотря на свою нищету, то Иосиф обязывает негодяя, потому что негодяи говорят, у меня такое вот стремление, у меня такое желание, я не могу справиться с каким-то своим позывом на что-то. Так кто-то хочет выпить, кто-то хочет еще что-то сделать. Не могу справиться, деньги нужны. Ты можешь справиться? А Иосиф-то справился? Почему же ты не можешь справиться? А Иосифу было очень трудно. А как же он справится, ответит негодяй? Он справился только потому, что ему отец показался. В чем же его заслуга? Ну, мы сразу отвечаем на поверхности. Его заслуга в том, что он захотел увидеть образ своего отца. И у каждого из нас может быть образ своего учителя, своего отца. Или, в конце концов, Отца Небесного. Каждый может представить то, что он хочет представить для того, чтобы преодолеть испытание все то время, что он хочет его преодолеть всеми силами своей души на земле. Тогда приходит образ учителя с небес, который является для него спасением. Это на поверхности. В глубине же мудрецы говорят, что эти самые слова можно прочитать. Ему показался образ лица его, отца его. Что это означает? Отец любил своего сына. Яков любил сына своего Иосифа. Он давал ему особые подарки, подарил ему особую одежду, потому что относился к нему с верой в то, что он станет руководителем братьев. Он станет лидером своего народа. Он выделял его своей любовью. Он показывал ему свое уважительное отношение, отношение любви и веры в него. Таким видел его отец. И вот в моменты испытания Иосиф увидел Но не столько он увидел своего отца и образ его, и лицо его, как он увидел себя самого сквозь призму своего отца. Каким видит меня, видел меня отец? Это очень глубокая мысль, поскольку прежде всего нам нужно учиться верить в себя и видеть себя такими, какими мы можем стать, какими видят нас любящие и верящие в нас люди. И одновременно с этим мы должны помнить, что каждый раз, когда мы общаемся с людьми, мы зажигаем их сердца. Мы оказываем влияние на них и создаем образы их самих. Если мы общаемся со своими детьми, то наши дети будут продолжать видеть себя нашими глазами. Если я говорю, например, своему ребенку: «Ты лентяй, ты бездельник», я таким образом создаю образ, который не будет ему помогать в жизни. А если я ему скажу: «Ты знаешь, я верю в тебя, ты сможешь, ты победишь, у тебя есть возможность, у тебя есть способности», то я создаю образ, который может ему помочь. И, наверное, самый тонкий момент из моего этого размышления связан с тем, что в какой-то момент Иосиф признал: «Я больше не могу». Это очень важный момент. Бывает, когда, скажем, спортсмен бежит, и у него кончилось дыхание, он больше не может. И он признается, говорит: «Я больше не могу». И вдруг приходит второе дыхание. У нас, наверное, в жизни часто бывало, когда мы вдруг как бы делаем все, что мы можем от себя, все возможное от себя, и больше не можем. И вдруг приходит второе дыхание. Так вот, слово «Йосеф» на иврите дословно означает «прибавить». И еще это означает собрать. Потому что мать Иосифа, Рахель, когда он родился, сказала: «Всевышний собрал стыд мой». В смысле, подобрал, но сказано «собрал». И он прибавит мне еще одного сына, что означает, что если ты, человек, соберешь все свои силы, то тогда Всевышний тебе прибавит больше сил. Это тайна праздника Хануки. Если ты зажег первую свечу и при этом вложил в эту свечу все свои силы, то ты сделал все, что возможно сделать человеку. И тогда прибавляют ему света. И тогда он открывает и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой день, пока не приходят новые силы, новое масло, новый свет. Но для этого в определенный момент человек должен осознать: я один больше не могу. И он должен прекратить по жизни идти в одиночестве. И в эти моменты испытаний, может быть, даже страданий, или, может быть, даже падений, когда он ощутил, что он больше не может один, он приглашает небеса, Творца, Всевышнего, Бога, как хотите называть это, к себе в душу. Свет приглашает себе в душу. С этого момента он продолжает идти по жизни больше не один. Приведу чисто медицинский пример. Скажем, вот люди борются с зависимостью, алкоголизмом, наркоманией. Безуспешно зачастую. Бывает, что они падают на дно. Но это падение на дно, оно предоставляет им возможность осознать, что вот сейчас, когда я уже больше ничего не могу, я признал, я не могу. Я признал свое бессилие. И я признаю, что есть сила, которая выше меня и сильнее меня. Она есть. И я обращаюсь к этой силе, и я полагаюсь на нее. И я продолжаю бороться, может быть, даже за свою жизнь, конкретно если мы говорим сейчас о спасении от зависимости, от алкоголизма, от наркомании. Я продолжаю бороться, но я уже борюсь не один. Тогда приходит чудо, и человек может победить этот недуг. Вот такие, друзья, у нас сегодня размышления. Буквально, может быть, не остается минута, поэтому если кто-то с нами, кто-то хочет поделиться своими соображениями, наш телефон в эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90. Я понимаю, что эти наши линии горели, но это нормально, нормально. Я думаю, что мы с вами, друзья, пообщались. У нас вот, да, есть у нас звонок, мы рады вас слышать. Да, пожалуйста.
Рабе, добрый вечер. Поздравляю всех с прекрасными праздниками. У меня вопрос, потому что у меня на старости лет стало раздвоение головы. У нас дома всегда молились, мы жили в деревне, в местечке, каждую пятницу в другом доме. А когда я шел утром в школу в понедельник, на школе было написано: «Религия – это опиум». Наблюдаю сегодня, что происходит, Ребе, сколько людей погибает из-за этого. Не знаю, что происходит. Мне кажется, что где-то что-то не такая стыковка.
А это, я думаю, что это тема, безусловно, отдельного разговора. Хочу подарить вас за звонок. Вот. И, естественно, вера – это сила, поэтому как ее направить? Поэтому главное, чтобы духовные ценности были правильными и истинными. Всего самого вам хорошего, светлого и теплого праздника Хануки.